Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва». И сегодня наш подкаст посвящен очень важной теме, которая звучит так. Как найти свое место в обществе? В московских школах пройдут уроки из цикла «Разговоры о важном» на эту тему. И, конечно же, мне не хочется сегодня одному в этой студии говорить об этом. И по этому поводу я пригласил Ивана Юдина, студента 4-го курса Московского технологического колледжа. Приветствую, Иван.
Здравствуйте.
Но пригласил я тебя не просто потому, что ты студент колледжа и тоже ищешь свое место в обществе, а потому что у тебя есть уже определенные заслуги. Сейчас ты про них расскажешь. А я хочу сказать, что, конечно же, наверное, вот в рамках урока «Разговоры о важном» будут говорить и о психологических каких-то моментах, да, о том, как психологически подготовить себя и существовать в этом мире, где так много людей, так много соблазнов, так много непонятного для молодого человека. Но с тобой, я думаю, мы будем больше говорить не о психологических моментах, а о таких бытовых, житейских и профессиональных. Вот. Я знаю, что ты получил грант и имеешь даже патент, да?
Да, у нас есть авторские права на некоторые технологии, и сейчас оформляем патент. Там много своих сложностей, поэтому пока только оформляем, занимаемся патентной формулой.
Что это было за изобретение или технология, какое новшество?
Одна из самых последних наших разработок, как раз на которой мы получили грант, это создание газа, который используется в лазерных CO2 трубках для резки какого-либо материала.
У меня два момента сразу. И, во-первых, мне очень нравится, что ты говоришь, мы создали, мы подаем заявку. То есть ты как бы в группе какой-то, да, творческой, которая это все делает. То есть ты не один. И это как раз-таки то место, которое ты для себя уже находишь в обществе, да? То есть ты окружен единомышленниками.
Да, конечно. Тут даже дело не в том, что именно собрать команду нужно было, а то, что, ну, пока что у меня даже образования не хватает для того, чтобы создать подобного рода проекты. И, конечно же, мы привлекали специалистов извне и также взрослых людей для того, чтобы работать над данным проектом, потому что он имеет будущее.
А как твоя роль тогда в чем здесь была?
Моя роль... Я являюсь основателем проекта, основателем как идеи, задумки. Также, поскольку я занимаюсь и учусь на технологии машиностроения, это так называется моя специальность, я понимаю в технике, и мы занимаемся разработкой конкретно деталей под проект.
Ты знаешь, удивительно, я сейчас свою коллекцию книг по маркетингу и рекламе перебираю. Просто уже некуда ставить. И я вчера перед сном листал книгу. В общем-то, я готовился к подкасту по книгам больше вот таким общественно значимым, в советское время изданным. Я чуть позже о них скажу, и обязательно мы в примечаниях к подкасту все эти книги упомянем, чтобы наши слушатели тоже могли их найти и почитать. Но вчера, совершенно не связано с нашей темой, я взял книгу вот по маркетингу «60 маркетинговых идей за 60 минут», по-моему, она называется. Я тоже ее обязательно приведу, потому что она о трендах. И о трендсеттерах. И начинает автор с того, что он как бы виртуально рисует музей трендсеттеров. И вот тут вот бы стояли, там, не знаю, Мадонна, Ричард Брэнсон, Билл Гейтс. То есть люди, которые предвосхитили какие-то общественные движения и научно-технические вещи, и что-то создали такое, что стало трендом, а вот в этом зале, то есть это один у него зал, такие глобальные, а другой зал — люди, которые какую-то идею нашли, которая потом стала трендом, и он пишет о технологии, как получается стать трендсеттером. Как вообще делаются вот подобные открытия, такие, ну, мелкие, скажем, которые приводят вот к патентам и так далее, да, и развивают какое-то определенное направление в науке или там в технологиях. И он приводит пример одного человека, который прочесывал ежедневно журналы научно-технические, там 40 наименований журналов, в поисках каких-то идей, каких-то незначительных между строк читаемых достижениях. И он находил такое, которое еще не было в достаточной степени исследовано, развито и запатентовано, и он находил вот то, что можно запатентовать, подавал патент, и потом следил по этим же журналам. Через несколько лет, когда эта тема начинала бурно развиваться, у него уже был патент. И к нему все шли за этой технологией, за правом использования. Вот это для меня было удивительно, что люди могут предвосхитить вот эту мысль развивающуюся. Вот ты когда сказал про газ... Да, вот для меня это, ну, как, знаешь, я, у меня дядя был в детстве, мы с ним летели на самолете, и я не мог застегнуть ремень авиационный. Но он так интересно застегивается, надо его с двух сторон ввести друг в друга, эти две детали металлические. И дядя мой так надо мной потешался, потому что он был очень такой, у него был прямо инженерный мозг, а я был такой мальчик, который изучал растения, животных, и он говорит, что кушает белочка, что кушает лисичка, это ты знаешь, и не можешь две детали соединить. Вот. И для меня всегда это было удивительно, поэтому то, что вот ты сказал про трубки, газ, режущие там инструменты и так далее, для меня это просто набор слов. Как возникает вот эта вот идея в тебе, что можно ее превратить в законченный продукт, в научную разработку?
Ну,
вот мне... тот человек, он искал между строк вот какие-то...
Ну, да.
А ты что, до этого вот никто не додумался газ в трубке запустить?
Нет, до этого это и было, и это и было изначально изобретение, которое еще в 60-х было. Но мы придумали способ, как можно вернуть жизнь трубке. Грубо говоря, это больше даже не забота об экологии, хотя она тут непременно, она тут есть. Это больше экономически выгодное решение для производств. По поводу вот человека, который искал патенты межстрок, это интересная тема. Мне кажется, у него не с первого раза так получалось.
Безусловно. Там даже приводилась статистика. Там из, не помню, из там, 50 идей 2-3 только срабатывало. Ну, 50, вот, чтобы найти. Представляешь, сколько надо перелопатить материала.
Да, и вот мне кажется, ни у кого с первого раза не получается. И мы 4 года... вообще занимались не только вот разработками и исследованиями. Мы также презентовали наши проекты, учились их, в принципе, представлять. Заручались поддержкой абсолютно различных спикеров, людей, которых вообще встречали на протяжении всех мероприятий. И сейчас создали проект, в котором уже команда, высококвалифицированная команда профессионалов. Мы знаем, как создавать проекты, как вести экономику, как делать бизнес, реальный бизнес. И, соответственно, поскольку это технологический стартап, у нас есть выходы также на наши российские структуры, с которыми мы сможем поработать.
Интересно, что вот тоже в советское время не так часто вот этот симбиоз научной разработки и бизнеса, и внедрения. То есть разработок у нас было много в советское время, но до внедрения доходило очень мало. По разным причинам. А у тебя это прямо вот, ну, как сказать, это у тебя базис такой, да? То есть это делается для того, чтобы науку соединить с производством, грубо
Конечно.
Говоря.
Конечно. Наука без экономики не сможет жить. Вы не сможете разрабатывать какой-либо технологический продукт, технологическую идею, то, что будет полезно для мира, и при этом не иметь какую-то экономическую подоплеку.
Ну, у тебя не зря и книга лежит на столе перед тобой вот из этой серии. Представишь эту книгу, да?
Да, конечно. Это книга из библиотеки Сбера. Мне ее подарили за самый лучший вопрос одному из людей из маркетингового отдела Сбера. Мы были в главном офисе Сбербанка. И в этой книге описывается про недостатки искусственного интеллекта, которые существуют на данный момент. И рассказывается про вообще все последние достижения в области искусственного интеллекта, но не с точки зрения программистов, программирования, а с точки зрения предпринимателей, куда они это могли внедрить, в какие свои продукты они это могли внедрить, с точки зрения пользователя.
А вы использовали искусственный интеллект вот в своих разработках, изысканиях?
Да, у нас есть, приведу пример, у нас есть уже рабочий, действующий бизнес, это Капет, ароматические свечи, диффузоры, наше личное российское производство мы производим, и в нем мы попытались изначально создать идеологию Древнего Египта. Обычно вообще все ароматы, ароматизация появилась именно в Древнем Египте. И мы хотели связать историю со свечами и то, что вот мы сейчас делаем. То есть чтобы человек, когда покупал свечу, он покупал не просто свечу, он покупал целую историю, соответственно, он погружался в нее. Это что-то вроде VR-реальности, только без VR-очков.
Отлично.
Там была классная идея, там, поскольку фитиль трещал, мы создавали атмосферу костра на берегах Нила. То есть вы покупаете свечу, зажигаете ее, и вы прочитали про аромат, прочитали вот эту картинку, она у вас создалась в голове, вы закрываете глаза и представляете, как будто вы на берегу древнего Нила, рядом с вами костер, вы ощущаете, слышите этот аромат. Это был классный проект, и мы использовали нейросеть для написания, в принципе, текста, который мы используем сейчас также в наших продуктах. У нас же другие линейки есть, помимо Древнего Египта, но все равно вот вначале мы писали текст также с помощью нейросетей и, соответственно, библиотек. Мы ходили в библиотеки и искали, в принципе, все по Древнему Египту, чтобы тщательно изучить эту тему. И потом создавали уже эту историю вокруг бренда.
А какой эпизод из этой книги ты хотел осветить?
Из этой книги мне очень нравится в основном то, что авторы критикуют современную нейросеть. Все сейчас, скажем так, на волне хайпа слышат о последних достижениях, о том, что это нейросеть, и сейчас уже все, скоро Скайнет, это из «Терминатора», может, кто знает, сейчас будет нейросеть, поработит весь мир и так далее. А авторы этой книги, это ученые, прежде всего в области искусственного интеллекта, рассказывают про то, что в основном все эти новости они абсолютно почти ничего не значат по сравнению с тем, какие были достижения, например, 60 лет назад. Угу. Они сделали незначительный прирост к созданию реального искусственного интеллекта. И как раз говорят про то, что при разработках искусственного интеллекта сейчас используются не те методы, которые должны быть именно при обучении.
Прочитаешь?
Да, конечно. Еще одна проблема, которая пока еще далека от решения, заключается в том, что машины должны правильно определять наши намерения, даже тогда, когда мы формируем их не очень понятно, а то и очень непонятно. Одной из задач является преодоление того, что условно можно назвать проблемой Амелии Беделии, экономики из серии детских историй, которая слишком буквально воспринимает просьбы своего работодателя. Представьте себе, что вы говорите своему роботу-уборщику, когда отправляетесь утром на работу: возьми все, что осталось в гостиной, и убери это в шкаф. Вернувшись вечером, вы, естественно, обнаруживаете, что все буквально все, телевизор, мебель, ковер разбито или разорвано на мелкие кусочки и аккуратно сложено в шкафу. Кроме того, у машины легко могут возникнуть проблемы с человеческим речевыми вот этими ошибками, особенно часто встречающимися при уходе с пожилыми людьми, с когнитивными проблемами. Ну вот это одна из проблем искусственного интеллекта. Они не могут, скажем так, вчитываться меж строк.
Творчески подойти к речи.
Да. Они не понимают вот этих двояких смыслов. Они понимают все прямо, буквально. Слушай, это вот одна из проблем.
Удивительно, но, с одной стороны, неудивительно, что у меня, все равно удивительно, что у меня вот тоже на столе лежит книга Немцова, нашего фантаста знаменитого, да, но она такая публицистическая, называется «Параллели сходятся». Я ее взял, потому что, здесь речь идет тоже и о профессиях, и о достижениях, и о месте в обществе, и открыл просто на буквально какой-то случайной странице и попадаю на такой вот эпизод. Он пишет, что «мне удалось построить радиостанции для связи на короткие расстояния. Мало ли, для каких целей потребуется такая двусторонняя связь. Может быть, в будущем весь городской телефон перейдет с проволоки на радио». Это, я скажу, было написано в 1975 году. Это были мечты. Казалось, что от маленького чемоданчика-приемника до городского радиотелефона и не дойти. Это какая-то другая радиотехника, ведь передатчик мало чем напоминает передвижку в чемодане. Опыты продолжались, и прежде всего надо было решить, в каком диапазоне станут работать мои будущие радиостанции. Сколько же существует радиоволн? Не сосчитать. Все с особенностями, с капризами. Какие же выбрать для того, чтобы можно было разговаривать по телефону без проводов? Ищешь нужную волну, ощупью бродишь, то и дело натыкаешься на непредвиденные препятствия. Есть длинные, средние, короткие волны. На них работают многие радиовещательные станции. Слышны и разговоры, и музыка. Разве здесь втиснешься со своим передатчиком? Куда там? Волны и так друг другу мешают, да и никто не позволит проводить на этом диапазоне свои опыты, еще больше мешать радиовещанию. Что если взять волны короче 10 метров? Так называемые ультракороткие волны. Они распространяются на малые расстояния, как говорят, в пределах прямой видимости. Радиостанции на этих волнах тогда не работали. Путь свободен, экспериментируй сколько хочешь. Мешать никому не будешь, да и тебе никто не помешает. Начались опыты. Строились совершенно необычные конструкции передатчиков. Например, такой аппарат. В центре виток, а к нему непосредственно присоединены две лампы. Ну и так далее, да? Но как бы удивительно, что вот тоже про разработку я взял отрывок, хотя не готовил специально этот отрывок. Но тут, мне кажется, на любой странице откроешь и будешь читать что-то подходящее к теме, потому что, ну, мозги писателей-фантастов, они так устроены, что простому человеку до этого даже и не додуматься.
Так по-моему, же, можно параллель провести.
Да. Так же, как и у конструкторов и изобретателей. У них тоже определенным образом сконструирован мозг. Вот, а скажи, вот раз мы заговорили про такую сторону, как бы, как сказать, человекоустройства, а что ты любишь читать вообще, кроме вот такой вот литературы? Бизнес, наука, техника?
Вообще,
какие твои любимые книги?
Если честно, я начал читать 2 года назад. До этого я, не особо понимал, для чего нужно чтение. Мне кажется, это частая сейчас проблема вообще в принципе в обществе. Это все началось с того, как у меня бабушка, она доцент хореографических наук. Она обучает на кафедре хореографии в Самарском университете. И я тогда 2 года назад стал наставником у детей по композитным материалам. Это один из моих проектов, и, в принципе, я увлекался композитными материалами, стал наставником. И нужно было разработать программу для обучения детей композитным материалам. То есть это техническая сложная наука, но помимо того, что нужно было подать им правильно теорию, им нужно было еще подать практику. И вот чтобы вот это создать эту программу, мне необходима была вот как раз помощь бабушки. И мы вместе с бабушкой, когда сели, начали продумывать вообще абсолютно все в этой сфере. Самое удивительное было то, что она меня понимала, то есть она вообще не знала ничего про композитные материалы, но при этом мы с ней вместе, с ее опытом создания программы, с моим опытом создания композитных материалов, создали абсолютно уникальную программу, что я за 2 месяца обучал детей создавать композиты на базе детского технопарка. Это был вообще классный опыт, и как раз перед тем, как выйти на обучение, скажем так, обучать детей, я решил посмотреть, а вообще, какие эмоции испытывают преподаватели при работе с детьми, вообще, как это происходит, сама механика взаимодействия. И я нашел книгу, называется «Вверх по лестнице, ведущий вниз». Это Белл Кауфман, писательница американская. Она эту книгу написала, и я, когда ее читал, я прям... Да, там, конечно, несопоставимые ситуации. Я обучал детей как допом, а там была школа, это была школа с обычными детьми. Там у нее тоже свои проблемы возникали, но я понял вот эту саму механику взаимодействия с учениками, что чувствует преподаватель, с какими проблемами он сталкивается в основном. И самое интересное, я вот заметил, наша русская литература обучает. Ну, вот, к примеру, самое банальное, то, что не нужно красть, то есть какие-то такие нормы морали. А в зарубежной литературе, я сейчас не говорю, что наша литература плохая, они просто разные. А в зарубежной литературе там больше рассказывают, там вот есть вот эта эгоцентричность, когда делают конкретно акцент на главном герое и рассказывают конкретно про него. И мы прям погружаемся в этого героя и непосредственно понимаем его чувства, эмоции и то, как он живет. Это прям вот вообще, я заметил на многих книгах зарубежных, которые читал.
Поэтому ты принес еще «Над пропастью во ржи».
А, да, вот, это тоже моя любимая книга, мне дедушка советовал прочитать, но я ее прочитал только как раз в 18 лет, а дедушка мне ее в 14 советовал почитать. Только я потом понял, почему он мне ее советовал почитать именно в 14, да.
Слушай, интересные такие вещи ты рассказываешь, и очередная магия на нашем подкасте, я вот, пока ты говорил, я пытался найти этот эпизод, который перед подкастом, я пролистывая книгу, увидел слово «хореография». И ты говоришь, что бабушка — доцент хореографии. А здесь в сборнике «Люди, я расту» Ивана Зизюкина. Такая книжка тоже. Вот она как раз о том, о чем ты говоришь. Она очень такая... не надо красть, надо жить по совести и так далее. Сейчас я скажу, почему мы так отличаемся от западной литературы, на мой взгляд. Она в 1973 году была издана. И здесь одна из документальных повестей, которые составляют, собственно, этот сборник, называется «Учитель танцев». Представляешь? И вот я, когда ее листал, увидел слово «хореография», и ты говоришь. И я прямо даже хотел отсюда читать, но потом думаю, ну ладно, хореография, какая связь вот с местом в обществе? А оказывается, она есть какая-то подспудная вообще, какая-то космическая связь. Теперь, значит, насчет вот этого отличия. Мне кажется, что... Вот такая разница, да, в подходах происходит от того, что у нас настолько, в принципе, раньше, и сейчас мы к этому потихоньку возвращаемся, к чтению. Я вижу, столько литературных клубов открывается, я вижу столько статей и материалов на тему, почему надо читать, причем люди совершенно далекие от литературы, от писательства, вдруг начинают в постах, в каких-то своих декларативных вот выступлениях начинают говорить, почему надо читать. Это вообще, ну, удивительно. Многие, кто уже имеет какой-то вес и имеет какой-то опыт, пытаются к молодежи обратиться и даже на своем плохом примере, что вот мы вот не читали в юности, там, а сейчас мы прямо увлечены, поглощены этим процессом. Ну, а кто читал в юности и сейчас продолжает, и тем более он пытается это привить и своим детям, и окружающим. И вот не зря и дедушка, и бабушка тебе говорили, и в конце концов ты стал читать, видишь? Так вот, раньше у нас читали поголовно все. И поэтому... очень много информации брали из книг, и, ну, так же, как, ну, не знаю, в церкви заповеди, да, в христианстве, там, «не убей, не укради, не прелюбодействуй» и так далее. И из книг ты это черпаешь, и тебе прямо вот, даже не на примерах героев книжных, а прям вот конкретно всякие публицистические книги. Вот я их много тут принес, и, в частности, вот название книги «Не позволяй душе лениться», ну, понятно, что это из знаменитого стихотворения, но авторы взяли для своей публицистической книги, и здесь как раз тоже главы посвящены разным вот порокам и как молодежь должна обходить эти пороки, не быть втянутой в эту, как сказать... В эти негативные явления. Вот, и рисунки здесь такие потрясающие. И мы, когда это читали, даже вот такие более нравоучительные вещи, мы это впитывали. А на Западе, мне кажется, читают, в принципе, меньше. И раньше тем более это была очень большая разница. И те люди, которые читали, они уже изначально стояли чуть на более высокой ступени как бы развития, можно так сказать. И для них вот это, то есть они себя отождествляли с главным героем. Мы тоже, конечно, это делаем, когда читаем. Но разница-то в том, что они отождествляли и становились лучше или хуже, в зависимости от того, какой образец для подражания ты берешь, положительного героя или отрицательного. А остальные, они важны. И в результате вот они сейчас пришли к тому, к чему они пришли. У них огромный разрыв между, ну, каким-то там передовой прослойкой и остальной массой. Мне кажется, это вот как раз-таки одна из причин, то, что надо больше читать. И у нас была самая читающая страна, она потом из этого разряда как бы, может быть, выбилась, но она все равно по общему уровню образования и интеллектуального развития, по-моему, стоит гораздо выше, чем многие другие общества.
Конечно.
На Земле.
А вот мне вот интересно, а вот какие механики у вас? Ну, в плане, почему вы читаете? Ну, вот я, вот, к примеру, уже сказал, я читаю, потому что мне нравится перенимать опыт людей, которые описаны в книге. Я вижу то, как я ситуацию, которая у меня есть сейчас, то, какой у меня жизненный опыт есть, я как могу его применить, и увижу, что будет с этим опытом, если я, вот, к примеру, применю его так же, как в книге.
У меня очень,
а у вас как?
У меня очень папа любил читать, и я, наблюдая с юных лет, как он читает, и, может быть, я не сразу тоже начал читать прямо в запоем, да, как вот говорят, но это все равно потом откладывается. Мы же берем как за подражание наших родителей в первую очередь. И я сейчас не мыслю себя без книги. То есть мне это интересно, это меня увлекает. Я даже иногда начинаю думать, что ну зачем же я столько читаю, я столько трачу времени впустую, грубо говоря, я просто наслаждаюсь чтением. Да? То есть вот это как бы такое... Так я получаю эмоции какие-то, но оно же дальше никуда не идет. Я не читаю книги там по искусству, чтобы преподавать историю искусств. Я не читаю книги там, научно-технические, чтобы разбираться в технике. Я это делаю, потому что мне нравится, как слова складываются в предложения, как это происходит, слежу за сюжетом и так далее. И поэтому несколько лет назад я начал читать вслух, и у меня была передача на радио, чтобы увлечь чтением. И в основном даже я начал это делать, чтобы тех, кто любит читать, познакомить с теми книгами, которые на меня вдруг произвели впечатление. Это не какая-то известная книга, которую все и так знают и обсуждают, и проходят годы, десятки лет, а люди продолжают обсуждать эту книгу. Сейчас вот вышел фильм «Мастер и Маргарита», опять по новой начали обсуждать Булгакова. Да, мне интересно открывать людям, читающим людям, именно те книги, которые вдруг появились в моей жизни, я про них никогда не слышал, не знал, и я хочу этим поделиться. А теперь, видишь, это перешло на следующий уровень, то есть я делюсь своими знаниями с московскими школьниками и с учителями, потому что от того, что вне школьной программы ребенок прочитает, и учитель, что тоже узнает и передаст своему классу, тоже зависит от того, какими людьми они вырастут и станут. И если раньше вот эти такие нравоучительные книги, очень много их выходило, то сейчас мы тоже приходим к такой ситуации, когда читаем художественную литературу и на примере героев уже пытаемся понять, правильно мы поступаем в своей жизни. И так мы тоже находим свое место, так сказать, среди своих сверстников или среди тех людей, с кем мы общаемся из старшего поколения. На примере героев из книг. Я тоже эту книгу прочитал не сразу, ни в 14 лет, ни в 16. Наверное, мне было уже больше 20. И все равно она на меня произвела впечатление, потому что мы же все равно... Детское в нас живет, и мы детьми остаемся до старости. Кто, так сказать, правильно нашел свое место в обществе, кто себя не противопоставил обществу, те... Детское, оно должно существовать. Оно в тебе живет и вместе с тобой растет, но ты все равно остаешься ребенком. Ты, ребенком в хорошем, опять же, смысле. То есть ты не устаешь удивляться, радоваться чему-то мелкому, не новому автомобилю. Вот, кстати, тут тоже книга «Власть вещей и власть человека». Вот нас этому учили. В 85-м году книга вышла. Нас учили, что надо людьми оставаться, а власть вещей, она только тебя низвергает куда-то в пучину самолюбия, самолюбования, накопительства, иждивенчества, ну и так далее. Это такие высокие слова, раньше так писали. Но мы это впитали, и все равно нас вот этот период, когда то, что на Западе прошли давным-давно, в нашей стране в 90-е, там, в начале 2000-х, и, слава Богу, из-за того, что вот мы это читали, мы смогли удержаться на плаву, и когда западный мир рухнул в тартарары, можно сказать, мы как бы начали подъем. Тут вот в этих книгах даже, как я уже сказал, название глав и название самих книг достаточно прочесть, можно даже не читать дальше. И так все ясно. «Как вести за собой» называется книга. Одна из глав — «Ключи к человеку». То есть понятно, что для того, чтобы узнать подробности и специфику, ты должен погрузиться в это. Но если ты читаешь хорошую художественную литературу, для тебя вот эти книги как поддержка, как подпитка. К человеку надо подобрать ключи. И к тебе будут подбирать ключи. И здесь, в этой книге «Как вести за собой», я обязательно тоже ее рекомендую, именно про работу организатора. Не в плане профессии, да, а в плане человека, который приходит в коллектив, и на него обращают внимание, на него начинают равняться, и он является каким-то лидером мнений. И несмотря на то, что он не является, там, не знаю, шефом, боссом, начальником отдела пока еще для этих людей. Одно из условий хорошей работы организаторов — знание людей, с которыми работаешь. Чтобы знать человека, утверждает старая пословица, нужно с ним пуд соли съесть. Это хорошо, когда тебе приходится иметь дело с ребятами из своего класса, которых знаешь не один год. А если приходишь впервые, как тебя избирают? Вот, да? Скажи вот такие вот простые вещи, и вот в них есть ответ в этих книгах. Ну и в художественной литературе тоже. «Селлинджер. Над пропастью во ржи».
«Я ужасный лгун. Такого вы никогда в жизни не видели. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят, куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело. И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я не держу ничего в этом треклятом зале». Вот. И вот тут вот вся книга, она такая, то есть он прям с эмоцией рассказывает. «Конечно, я просто валял дурака. Мне это иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле».
Но тут вот, вот этот вот юношеский максимализм, да, такое отрицание, и зачем вот, ну, солгать по такой мелочи, куда идешь? Ну, вот это что-то рождается непроизвольно в подростке, да, и он так действует. Ты помнишь такие моменты из своей жизни? Я, например, помню очень хорошо, как мне было лет 14, и бабушка что-то ко мне там обратилось, с какой-то вообще незначительной просьбой, я ее передразнил. Вот этим голосом, как она сказала, вежливо мне попросила там стул передвинуть. И я ее вдруг, вместо того, чтобы сказать «конечно» и передвинуть этот стул, я произнес в таком уничижительном слоге ее вот эту фразу. «Почему? Я до сих пор это помню». И я не могу объяснить, я не могу вспомнить, не могу понять, что на меня тогда нашло. Вот какое-то бурление вот этого юношеского организма. Что-то меня, наверное, вот ее доброта это как-то так задело. Не знаю. Вот и я помню это до сих пор. И я себе не позволяю людям грубить. Может быть, из-за того, что однажды, когда-то нагрубил близкому человеку. И когда при мне происходит процесс грубости, когда кто-то с кем-то грубо разговаривает, я испытываю этот испанский стыд, и мне неприятно, я хочу куда-то удалиться. А всего лишь одна ситуация в детстве была такая. Ну, помимо того, что нас воспитывали правильно. Нас правильно воспитали. Тем не менее, во мне это вот вылезло однажды. Как, почему, не пойму.
Мне вот, кстати, понравилось, вот мы вначале говорили про менталитет. Менталитет не изменить. А менталитет — это же совокупность многих факторов. Где жил, когда жил, с кем жил, кого видел, какие книги читал, что вообще видели в фильмах. И вот у меня тоже, ну вот, мне кажется, многие поймут, когда смотришь какой-нибудь там фильм, и сразу же такой, вот смотришь фильм про космонавта, и такой, я хочу стать космонавтом, вот, и полностью начинаешь повторять все его действия, вот. Космонавт, он там тренировался, я тоже буду тренироваться, каждый день бегать.
Зарядку или... делать.
Да.
Начнем или... с этого.
Или, к примеру, смотришь фильм про какого-нибудь предпринимателя и тоже начинаешь интересоваться темой. У меня такое было, я в детстве, как раз лет, наверное, в 13-14 я перешел на семейное образование. И там, поскольку у меня были тренировки, постоянно каждый день у меня были тренировки, профессиональный спорт, я перешел на семейку, и меня учил дедушка. Он учил алгебре, физике, но он когда учил, это был как раз 7-8 класс, так как я на экстерн шел. Он меня учил механике, к примеру, а я начал изучать ядерную физику, потому что я посмотрел фильм «Железного человека» и захотел создать этот миниатюрный ядерный реактор. Я там читал книги про ядерную физику, при этом не зная вообще ни одной формулы из оптики. Курс 8 класса.
А каким спортом ты занимался?
Тэквондо и кикбоксинг. Там они очень тесно сотрудничают, поэтому там...
Вот еще одно, видишь, мы затронули тему, вот спорт, он очень помогает найти свое место в обществе. Если ты занимаешься, ну, как сказать, и профессиональным спортом, и даже если ты просто попробовал себя в спорте, ведь там же командные виды спорта помогают ощутить плечо товарища. Несмотря на то, что ты борешься, конкурируешь с противоположной командой, но вы команда, да? Любой индивидуальный спорт помогает в себе воспитать стойкость духа, мужество, там, как бы, да, вот этот стержень какой-то, потому что ты не можешь, силы на исходе, но надо дойти, добежать, преодолеть. Спорт — это вообще очень крутая штука. Не зря сейчас у нас и нормы ГТО опять в моде и в почете, потому что ты должен на что-то равняться, на какие-то нормы, на какие-то показатели. Это очень правильно. Потому что просто урок физкультуры, ну что, ну побегали, ну там в конце все ждут, когда дадут мяч уже в футбол погонять. А когда ты стремишься к каким-то результатам, что-то показать, даже ты школьник, ты не профессиональный спортсмен, но ты должен какие-то результаты дать. И как их оценить? С помощью норм.
Угу. А я вижу немного другой подтекст, конкретно в спорте и вот сейчас. Я переехал из Самары 4 года назад и ну, жил тут. И мне очень помог спорт тем, что у меня была некая уверенность в самом себе, потому что у меня есть КМС по тэквондо, у меня есть множество наград по этому виду спорта, и за счет того, что у меня вот есть эти награды, я чувствовал себя более уверенно. Нас учили некому такому не бояться идти вперед.
Знаешь, я люблю вот Андрея Битова, и у него много всяких произведений, и иногда возвращаюсь и замечаю какие-то вещи. Например, у него то, с чего я начал когда-то читать Андрея Битова, это путешествие, 6 путешествий, такой цикл у него есть по стране, там Камчатка, я, естественно, читал про Камчатку, уроки Армении, как он в Армении, а я в студенческие годы тоже в экспедиции в Армении был. И прямо так я открыл Битова и смотрю, Камчатка, Армения, все места, где я тоже только что побывал, и он описывал. И я читал и сравнивал свои ощущения. Вот это, наверное, одно из таких... У меня воспоминаний детских, да, ну, я студентом был 2-го курса, когда я это читал, о том, почему я стал читать. Потому что я увидел, что кто-то тоже это переживал, и мне стало интересно сравнить свои ощущения с ощущениями того человека, который это описал у себя в книгах. А вот недавно я взял, сейчас готовился к передаче про первооткрывателей, думаю, ну-ка что-то про Камчатку почитаю из Битова. И не нашел ничего подходящего, но зато нашел для нашей программы отрывок. И он такой. Время выдвигает свое слово. И слово это — поступок. Способность к поступку — основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Ну, то есть, вот нас... Воспитывали книги вот в этом, да, даже в такой вот, казалось бы, среди путевых заметок вдруг попадаются какие-то важные сентенции такие, которые ты, ну, все понимают, да, мужчина, ну, конечно, он же вот мужчина, он же сила, он же уверенность, но это все должно привести к поступку в нужный момент, когда это будет необходимо. Ты не каждый день поступок совершаешь. Ну, понятно, что поступок встать, когда хочется спать, и пойти в школу там, или сесть заниматься на фортепиано, если ты в музыкальной школе занимаешься, да? Это тоже поступок. самоорганизация, самовоспитание, которое потом поможет тебе найти место во взрослой жизни. Потому что если ты с детства себя к этому не готовишь, то о чем речь? А вот твое выбор колледжа, как происходил у тебя? Ты почему пошел именно в технологический колледж?
А как сказать, честно? Или прям с точки зрения фантаста, что вот все радужно, красиво?
Нет, ну, давай начнем с честного.
А, ну, вообще, я шел на технологию машиностроения, и я тогда увлекался гонками. Ну, я там в картинге участвовал, в гонках. Просто классный был спорт для меня, и я решил себя попробовать и хотел больше всего работать руками. Я тогда как раз посмотрел фильм «Гонка» 2013 года. Это про Лауду, Ники Лауду, это известный гонщик Феррари. И как раз захотел стать пилотом и, соответственно, разбираться в автомобиле. И пошел на технологию машиностроения. Ну, машиностроение, ну, машины строить. Ну, вот, оказалось то, что я буду работать... Оказалось, что технология машиностроения — это вообще не связано с автомобилями. Абсолютно никак. И в итоге я начал учиться, но я скажу то, что я вообще не жалею, что во-первых, пошел в колледж, а во-вторых, абсолютно не жалею, что пошел именно на эту специальность. Грубо говоря, моя специальность занимается тем, что ко мне придет абсолютно любой человек, скажет, что мне нужно, чтобы я сделал миллион, например, вот таких наушников в год. И моя задача — простроить всю систему производства так, чтобы на выходе получился ровно миллион вот таких наушников. Вот в чем моя профессия. И она мне сейчас помогает в реализации вообще любого моего проекта. Потому что я понимаю изнутри систему работы организации и систему работы, прежде всего, производства. И я дальше буду продолжать по этой специальности учиться в ВУЗе. Я уже проходил на дни открытых дверей в разные ВУЗы, разговаривал, готовлюсь к поступлению. И, ну, то есть я вообще не жалею, что так вот получилось, но изначально я вообще, в принципе, почему переезжал, я хотел съехать от родителей. Я в 16 лет съехал от родителей, как раз и пошел учиться в колледж, чтобы получить некую самостоятельность.
Ну, еще же у нас существует центр «Профессия будущего». Знаешь про такой? На улице Щепкина в Москве. Это открытое такое пространство. Самое в нем, на мой взгляд, уникальное, потому что в советское время тоже были всякие профориентационные центры. Ты мог узнать о профессии, пойти как бы такую практику на предприятии, чтобы понять, в чем профессия. Но вот этот центр «Профессия будущего», он, помимо того, что ты там можешь тоже пройти и тестирование, и узнать про разные профессии, про профессии будущего, в том числе то, чего не было вот как раз у нас, он просто очень современно и даже как бы... И, то есть ты там чувствуешь себя как бы вот на следующей ступени развития, что ли. Там все настолько модное, совершенное, современное, что там приятно находиться. Ты понимаешь, что тебя не просто будут сейчас вот чему-то обучать или там из тебя какие-то вытягивать информацию, чтобы посоветовать тебе, порекомендовать что-то. Ты там сам просто погружаешься в это и сам, как в компьютерной игре, действуешь.
А это прям здание?
Да, это, ну, такой офис, где девятиклассники могут пройти тестирование, получить консультации по карьере там, и по карьерному развитию, познакомиться с представителями различных профессий, различных колледжей, где уже потом можно куда пойти дальше, направить свои стопы после школы.
Круто. Я не знал, когда поступал.
Да, кадровый центр «Профессия будущего», улица Щепкина, дом 38, строение 1.
Угу.
Всех туда приглашаем. И также приглашаем не только слушать подкасты на портале «Школа Москва», но и смотреть разные разделы, потому что тоже очень много информации по совершенно разным направлениям, от психологической поддержки до профориентационной. И также все интересное, что происходит в системе московского образования, и какие-то проекты, где ты можешь тоже принять участие, олимпиады, конкурсы, и проекты, где ты можешь проявить себя и получить какие-то не только баллы в зачет, но и баллы для своего собственного развития виртуальные.
Ну, кстати, по поводу московских программ, Я еще участвовал в московской программе стажировки РФ, и я проходил стажировку на самом инновационном производстве России в особо экономической зоне Технополис. Это в текстильщиках у нас в Москве. И это самое передовое производство вообще в России, которое я видел, и вот вообще, в принципе, оно самое передовое. И вот, вот это еще классная программа, она помогает не просто работать на старых заводах с, или идти, там, не знаю, к знакомому и работать у него на одном станке, например, по моей специальности технологии машиностроения, и работать там на одном станке и просто пройти стажировку ради того, чтобы ее пройти. Или практику, а именно увидеть изнутри самые передовые у нас в стране решения. И за этим будущее. Ведь если мы будем сейчас смотреть на то, что у нас уже есть, мы сможем потом придумать что-то еще новее.
А ты знаешь, еще один удивительный момент на подкасте у нас сегодня произошел. Ты сказал про профессию машиностроения, а я на предыдущем подкасте совершенно по другой теме мы говорили о специализациях, и как пример из книги Юдасина «Нефть, песок и фантазия» я приводил пример о специализациях. Там написано, что профессия машиностроения... Вот люди идут, думают, что они будут строить автомобили, а они строят турбины, одни строят турбины, другие автомобили, третьи еще что-то. И даже когда ты идешь строить автомобиль, ты не будешь строить автомобиль, ты будешь делать гайки, а этот человек будет делать корпус, а этот будет делать... И только потом кто-то на конвейере будет собирать уже, собственно, автомобиль. Вот представляешь? Вот я просто взял этот совершенно случайно этот отрывочек из той книги. По другому поводу мы читали с Настей Зайцевой в предыдущем подкасте. Вот очередная магия. А хотел закончить отрывком из книги.
Все самое лучшее в этом мире когда-то началось с мечты.
А кто сказал?
Я вчера услышал эту фразу в новом фильме «Вонка» 2023 года сняли. Просто очень сильно понравилась эта фраза. Я часто записываю фразы различные, которые мне понравились из книг, из фильмов, из сериалов. Просто вот классные фразы, которые потом использую.
У меня тоже есть книга, куда я записываю фразы из книг. Но ты сказал про мечту, и надо же, вот этот отрывок, которым я хотел закончить, он из книги Евгения Мара, «Новоселье в палатке» называется, а глава называется «Дорога к звездам». И здесь про Бориса Кукаркина, который потом стал известным тоже писателем и писал про космос, и про планеты. У меня есть несколько его книг. А начинается так. Переминаясь с ноги на ногу, невысокий мальчик долго стоял у дверей дома, где помещался Нижегородский кружок любителей астрономии. Это здание называли «Домом звезд». Обычно сюда приходили люди взрослые, даже пожилые. А вот школьник Боря Кукаркин, это был он, все не мог достать рукой до звонка. Стучать же ему казалось вроде неуважительно. Наконец Боря нашел выход. До кнопки звонка он достал каким-то принесенным им с собой предметом, тщательно засунутым, вшитый, видимо, матерью, аккуратный чехол. И «Дом звезд» распахнул перед ним двери. Это было в Нижнем Новгороде. Борю встретили приветливо, тут же попросили присесть и показать то, что он принес в «Дом звезд». Не так часто бывало, чтобы юнец, интересующийся звездами, принес с собой им самим изготовленную подзорную трубу. Кто-то из взрослых поднялся с Борисом в башню обсерватории, и тот сразу поймал в стеклышко самодельной трубы пароход, идущий по Волге. Даже надпись прочел на спасательном круге «Меркурий». Вежливо спросил сопровождающего его ученого: «Правда хорошо видно?» Боря не раз плавал на Меркурии с матерью. Школьник попросил разрешения направить трубу в небо и начал называть многие известные ему созвездия. «Верно?» И рад был, что услышал в ответ «Верно». Боря пришел в «Дом звезд» со своей трубой, как солдат с оружием, к тому же самим сделанным. Такие нечасто встречаются даже среди взрослых любителей астрономии. На мальчика обратили внимание. Прошел месяц-другой. Бориса Кукаркина допустили к главной трубе этой небольшой обсерватории, телескопу. И он стал читать небо, словно книгу, открывая для себя все новое и новое. Юному любителю астрономии поручили сделать первый доклад. Его прослушали с интересом. Когда Боря Кукаркин окончил школу, он начал трудиться в Нижегородском «Доме звезд». А некоторое время спустя началось его путешествие по другим астрономическим вышкам страны. Он изучал небо в Пулкове под Ленинградом, в Семиизе в Крыму и в других местах, и рано понял, что изучающие звезды прокладывают пути тем, кто со временем пойдет на штурм голубых высот. Сначала на самолетах, затем на стратостатах, наконец, на космических кораблях. Но вот, неожиданно для окружающих, Кукаркин решил стать геологом, основательно изучить ту планету, которая называется Земля. Он тогда еще не знал, что настанет время, и астрономия, наука, ведущая свои поиски за облаками, станет первым помощником геологов и даже строителей, будет помогать раскрывать с большой высоты богатство земных кладовых. С высоты, оказывается, многое в самом деле виднее. Борис Кукаркин закончил Московский государственный университет имени Ломоносова заочно, когда ему едва исполнилось 22 года, опубликовал 28 научных работ. Ему было присвоено звание кандидата физико-математических наук. Борис Васильевич Кукаркин, между прочим, наблюдал лунные затмения с борта самолета обсерватории. А вскоре, не бросая астрономии, стал штурманом авиации. Ну и так далее. И заканчивается: учись, ищи и обязательно найдешь свою звезду. Вот так интересно, что разговор складывается и все время выходит на какие-то вещи, которые мы можем найти в книгах и найти это подтверждение, литературным образом задокументированное. И потом опять же обсудить и пойти на новый виток своих знаний, своего, не знаю, местоположения во вселенской системе координат. Но главное — находить общий язык с людьми, которые тебя окружают. Мне кажется, что ты это сделал, поскольку, являясь таким юным и уже руководителем там проектов, где участвуют и взрослые люди в том числе. Желаю тебе успехов в этом.
Спасибо.
Спасибо тебе за этот разговор и за участие в нашем подкасте.